Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Духа не пригашайте». Согласно первого послания Фессалоникийцам, глава 5, стихи 19 и 20. Сегодня вторая часть этой проповеди. Первую часть мы закончили на том, я зачитаю еще раз этот стих для связи. Первое послание Коринфянам, 14, стихи 24 и 25. «Но когда все пророчествуют, и войдет кто, неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются». И он пойдет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Поэтому апостол Павел желает, чтобы все пророчествовали и к этому стремились, о чем читаем в этой же главе стих 31 и 39. «Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками». Однако в этом тексте мы видим разницу между тем, что является даром, и тем, что Павел имеет в виду под словом «пророчествовать». Если бы все могли пророчествовать, и чтобы о том ревновали, то это явление не может рассматриваться как дар, так как при таком положении различие дарований, вопреки учению Писания, было бы упразднено, все пророчествовали бы, не было бы различий дарований. В Римлянах 12:6 читаем: «Итак, по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеем ли пророчество, пророчествуй по мере веры». Именно различие дарований, как таковое, делает служение всех даров необходимым. Если бы существовал только один дар, скажем, хотя бы дар евангелиста, то это даже невозможно представить тогда, что было бы. Тогда ни одно собрание не могло бы существовать. Дар свыше является таким даром, который мы не можем приобрести посредством собственного усердия и применения человеческой мудрости. Если посредством обучения, скажем, в библейской школе, что стало очень модно, мы приобретем определенные познания, то никогда не станем евангелистами или пастырями или учителями в том смысле, как сообщает нам Писание в Ефесянах 4:11. «И Он, то есть Бог, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Но любое из этих заданий мы можем выполнять, если получили на это соответствующий дар от Господа при рождении свыше. Но может и такое быть, что мы этот дар попустительствуем, не используем его на практике, хотя получили его от Господа при рождении свыше. Таких печальных фактов в жизни собраний бывает очень много. О том, как эти данные Господом дары мы посредством веры, старания и познания возбудим и можем подкреплять, читаем в первом послании Тимофею 4, стих 14. «Не ради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». Чтобы эти данные Господом дары возбудить в нас, следовало бы непрестанно молиться и еще раз молиться. Я спрашиваю всех по этому поводу, почему дети Божьи не молятся непрерывно? Знаете ли почему? Не потому, что они ленивы, а потому, что нет к этому тяги. Если нас будет к этому тянуть через Божьего Духа, то мы станем тогда молельщиками. А тогда опять сказано: «Благодаря всегда за все Бога и Отца» Ефесянам 5, стих 20. Почему следует благодарить Бога всегда за все, спрашивается теперь? Потому что это является волей Бога во Христе Иисусе по отношению к детям Божьим. Для продолжения данной проповеди прочитаю еще раз наш основной текст, который гласит: «Духа не пригашайте, пророчества не уничижайте». Необходимо, чтобы при водительстве Святого Духа мы безоговорочно позволили ввести себя в сообщение Святого Писания. При этом требуется великая милость в отношении познаний и понимания, чтобы Писание не просто понять, но и передавать эти познания дальше. Я не в состоянии все то, что Господь Иисус дает мне познать, передавать дальше. Познание Иисуса, Его воли и Его путей намного больше по отношению к тому, что я могу передать дальше. Причина заключается в слабости нашей плоти, в которой мы ходим во время нашего испытания на земле. Испытание, в которое нас поставил Иисус. Но это время испытания, которое Иисус нам дал в нашей плоти, настолько мощно, многозначительно и является таким решающим, что вечность связана с этой короткой земной жизнью. Однако продолжим рассмотрение нашего основного текста, который гласит: «Духа не пригашайте». А затем апостол добавляет: «Все испытываете». Стих 21. Наши собственные человеческие познания мы привыкли считать совершенными и абсолютными, поэтому мы склонны очень быстро осуждать познания других. Библия этого не говорит, а добавляет: «Все испытайте». Но чтобы испытывать, мы должны быть в состоянии испытывать. Да-да, но большим недостатком духовного состояния Церкви Иисуса сегодня заключается в том, что имеем слишком мало верующих, которые могли бы проверять духов. Духи заблуждения и мистики, которые мириадами появились на горизонте мира сего, выходят из бездны. В этом мы видим генеральное наступление сатаны на Церковь Иисуса. Это наступление проявляется во всех областях, где только можно разрушить жизнь собраний и жизнь отдельных христиан. Предлагаемые искушения сатаны для верующих в этом мире, посредством которых он стремится их увлечь, чудовищно велики. Не зря Слово Божие предостерегает от этого искушения в 1 Иоанна 2:15. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Но, чтобы, находясь в этом мире, не быть побежденным искушениями мира сего, чтобы отделиться, изолироваться, умереть для мира сего, требуется великая Божья милость. Да ниспошлет Господь милость, чтобы мы, все дети Божии, остались духовно невредимы элементами мира сего, как бы сатана не изменял его лицо. Мы можем спросить, собственно, каким образом мы останемся сохранными. Лучшая сохранность, которую Господь нам предоставляет, заключается в том, если мы будем избегать греховные вещи. Если мы будем себя таким образом хранить, то и Он будет нас хранить. Я могу привести пример из душепастырского служения. Пример, какие в этом служении часто встречаются. Брат или сестра в Господе пали в грех. И когда таковые оказываются совершенно на дне, то они ищут помощи у душепастора. Их спрашивают: «Ты же имеешь Святого Духа?» «Да», — отвечают они. «И что же, он не сохранил тебя?» «Хранил, конечно. Тогда почему это с тобой случилось?» Тогда эти верующие отвечают: «Я думал или думала, что Господь не хочет, чтобы я шел ложными путями, поэтому Он будет меня хранить, этот Бог, который не хочет, чтобы я шел ложными путями». Другими словами, ответ таких людей можно назвать духовным самоубийством. Совершенно ясно, если я спрыгну с крыши высокого дома, то я не останусь в сохранности по той причине, что Господь не может меня сохранить. Речь идет не о том, что Господь может. Безусловно, Он может тебя сохранить. Но речь идет о том, что Господь хочет. Поэтому и при искушении Иисуса сатана сказал: «Бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему, это самое главное, вывод. Написано также: «Не искушай Господа Бога твоего» Матфея 4, стихи 6 и 7. И детей Божьих сатана встречает через людей и говорит: «Ведь написано, но это не функционирует, так как сатана это до нас уже знал и испробовал, как я выше отметил. Чтобы уметь испытывать, мы нуждаемся во всем Слове Божьем, и не с одной стороны, а в основе Божьей воли, при всем нашем смирении и под водительством Святого Духа. А это значит, чтобы прежде всего мы были найдены в области Божьей воли. Мы никогда не будем иметь ясного духовного взора, если сами находимся под приличным обременением. Мы должны сказать, что мы не объективны, если в определенных вещах можем доказать, что в наших сердцах в определенных вопросах наблюдается еще отсутствие свободы. При наличии связанности и отсутствии полной свободы никогда не может в нас жить свобода познаний Божьего Слова, ибо действие Святого Духа в отдельных детях Божьих будет в той мере ограничено, в какой мере они обременены. А следствием ограничения действия Святого Духа является ограничение в познаниях. В отдельных детях Божьих это явление совершенно различно. «Все испытываете, хорошего держитесь» — 21 стих нашего текста. Как мы здесь читаем, хорошего следует держаться. Но и то, что является хорошим, требует испытания. Мы можем, конечно, задать вопрос, что является хорошим. И на такой вопрос невозможно так просто ответить. В Слове Божьем читаем об одном человеке, который пришел к Господу Иисусу и говорит в Марка 10, стих 17. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“» В оригинале вместо «учитель благий» читаем «мастер добрый». Запомним это. «Мастер добрый». Нам бросается в глаза, что эту характеристику «добрый» Иисус вообще не принимает. В этом вопросе Иисус обращает его внимание на Бога. Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня добрым? Никто не добр, как только один Бог». Стих 18. Почему Иисус это делает? Потому что Христос, Сын Божий, пришел на эту землю в плоти, как человек. Поэтому, как человек, Он не принимает славы, а переадресовывает ее сразу же на Небесного Отца. Он мог, конечно, принять эту почесть, не согрешая при этом, но он этого не сделал, потому что он был человеком среди людей. В этом он был нам примером, как и мы должны это делать. Да ниспошлет Господь милости, чтобы мы у него во всем учились. Мы должны уметь испытывать, что является добрым и хорошим. Для этого необходимо, чтобы из Слова Божьего мы сами сначала познали, что вообще является Божьей волей. Об этом читаем в Римлянах 12, стих 2. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Этим он хочет нам сказать, чтобы мы постоянно помнили, что мы постоянно окружены хитрым врагом. Каким врагом? Об этом Библия говорит в Деяниях апостолов 13, стих 10. «Сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» Этот враг совращает и детей Божьих с прямых путей Божьих и пытается действие в духе заменить действиями в плоти. Это такая проблема, в которую в настоящее время впадают около 80% верующих. Это количество не завышено, хотя в отдельных верующих это проявляется по-разному. Но сам факт является потрясающим, как незнание в Слове Божьем действует вокруг себя подобно разъедающему раку. Незнание детей света в Слове Божьем становится невыносимым. Это является Божьим судом в последние дни перед пришествием Господа. Почему? Потому что дети Божьи оснащены Святым Духом и так себя ведут, как будто бы в них его нет. Это является пренебрежением Божьего дара, замена действия в духе действием в плоти. Это является точкой зрения последнего времени перед пришествием Господа Иисуса, к великому сожалению. Данному нам от Господа доброму подмешивается из-за нашей по природе неверности злое, однако мы не должны данное нам от Бога доброе отбросить вместе со злым, но должны злое исключать, а хорошего держаться. Это является процессом очищения, для которого мы находим прообраз при уборке урожая, как читаем в Матфея 3:12. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому или мекину сожжет огнем неугасимым. На гумне мекину отделяют от пшеницы. При этом в пшенице мы прообразно видим детей Божиих. Но в сито, как раньше делали, ложат не одну мекину, а ложат вместе с пшеницей. Господь не ложит нас в сито испытания, чтобы мы провалились через сито, но чтобы в лице пшеницы он нашел в нас дорогостоящий плод, а мекину отделяет от пшеницы. На основании обмана сатаны в церкви Иисуса присутствуют плотские элементы. Это те религиозные люди, которые не имеют в себе Святого Духа и обозначены в десятой притче Царствия Небесного пятью неразумными девами. Матфея 25. Особенно это проявляется при данной в собраниях свободе, когда речь идет о служениях словом, в которых могут принимать участие от 2 до 4 человек. Именно такие, которые считают себя духовными, и порядок, который Бог дал для служения в Святом Духе, они используют для себя, то есть для своего плотского мышления. Такие люди стремятся церковь живого Бога превратить в место свободного говорения для каждого. Но церковь Иисуса не является местом, где каждый член тела Иисуса имеет свободу для говорения, а наоборот, говорить, когда кто хочет? Нет, и не так. Церковь Иисуса является местом, где Святой Дух имеет свободу использовать, кого Он хочет и когда Он хочет. Он определяет наш вход и определяет наш выход, определяет, что и где. Да-да, Святой Дух может говорить, а именно потому, что Он является Святым Духом, и с этим заданием от Небесного Отца Он пришел к нам на землю. Иоанна 16, стих 13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Святой Дух неразрывно связан с истиной, поэтому, если Он действует, то действует на поле деятельности, которое называется истиной. От Господа Иисуса мы получаем через Святого Духа только истину, но не ложь и сомнение. Иначе Святой Дух и не может действовать. Он имеет только одно направление, и для служения в собраниях Он может использовать только духовное мышление Иисуса Христа, но не плотское мышление. И если верующие позволяют Святому Духу по этому принципу выбирать себя в собраниях на то или иное служение, то лишь таковые являются настоящими Божьими сосудами, соответствующие Божьему существу. И жизнь таковых должна соответствовать Слову Божьему, их поведение и речь должны носить приметы Святого Духа. Но такие верующие, которые в собраниях требуют свободы говорения, показывают этим, что они вовсе не являются таковыми, которых Святой Дух может сделать своими устами. Ибо вследствие таких требований мы оказываемся, где мы оказываемся? В центре радикализма. Это что? Приверженность к крайним мерам, но не под водительством истины. В различных партиях это имеет, конечно, место. И чем разношерстнее их состав, тем чаще это встречается. Через присутствие Святого Духа в собрании Иисус Христос одевает в Духе каждому члену уздечку и с помощью повода ставит его под контроль. Такое требование должно быть для тех, которые уклоняются от контроля Святого Духа. Пробным камнем для любого служения в собрании является Слово Божье и Святой Дух. Собрание не является местом гуляния или местом сборищ, местом всевозможных мнений и болтунов, местом для всех духов. Но, к великому сожалению, мы к этому идем, потому что в последние дни авторитет резко снижается, и даже перед властью уже нет авторитета. Примерно 100 лет назад существовало еще почтение, уважение и авторитет перед властями, перед царями, но это давно исчезло. Перед властью не существует больше почтения. Шаг за шагом проникает такое положение и в общество западных христианских стран, чтобы упразднить всевозможные авторитеты перед открытием антихриста. В Германии уже толпами ходят по улицам такие люди, которые открыто заявляют: «Мы за антиавторитет», и это не что иное, как провозглашение отрицания Бога, которое в конце прошлого века твердо укоренилось через так называемые «свободомыслящие общества». Но они не свободно мыслят, а демонически мыслят. В этом заключается разница. Ибо свобода для каждого человека в отдельности как таковой не существует. Существуют либо рабы Иисуса Христа, как говорит Библия, которые подчиняются Иисусу, либо мы являемся рабами сатаны. А последними являются все те, которые не подчиняются Иисусу. Об Иисусе Христе мы читаем, что Он вынужден заграждать уста фарисеев. Из послания Титу читаем, глава 1, стих 11, «Таковым должно заграждать уста. Они развращают целые домы, уча, чему не должно, из постыдной корысти». Существуют различные средства для заграждения уст, но одно из этих средств в собраниях, которое является абсолютно библейским, имеет заграждающие уста действия, как у нашего Господа Иисуса, так и у Тита. Но мы должны опасаться, подчеркиваю это, мы должны также опасаться, чтобы такую духовную медицину не прописывали плотскими аспектами, не с точки зрения плоти, но в полном соответствии с водительством Святого Духа. Как печален тот факт, когда в церкви Иисуса говорят пустые слова, не имеющие силу, которые ни сердце, ни сознание не возбуждают. А Библия по этому поводу говорит в первом послании к Коринфянам 14, стих 26. «Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию». Никакого пустословия Библия не признает, а лишь то, что служит к назиданию. Именно такая постановка этого вопроса является главным тоном в вышеупомянутом стихе. Все, о чем в собрании говорят, находится под суждением этого слова. Если речь какого-то брата не служит для назидания, то, исходя из принципов Слова Божьего, он не имеет права говорить в собрании. Но с другой стороны имеется опасность, что при стремлении или желании некоторых братьев уметь хорошо говорить, мы их нелюбезно критикуем, хотя они в истинной любви к Господу, при личном самоотречении, при полном смирении и личной слабости стремятся служить Господу Иисусу. Но дара говорить слово у них нет. В таких случаях наша нелюбезная или даже жесткая критика является огорчающим серьезным делом во всех поместных собраниях Церкви Иисуса. Такая критика показывает не только крайне печальное состояние сердца того, кто критикует, но является также злым посевом из области ропота и недовольства, из которой вырастает гибель. Через таких верующих могут быть подорваны или даже разрушены благополучие, рост и процветание отдельных членов целого собрания. И в таких случаях очень важно призывать, согласно нашего главного текста, «Духа не пригашайте, пророчество не уничижайте». Хочу еще раз заострить ваше внимание на том, что в слове «пророчество» в нашем тексте заложен двоякий смысл. Во-первых, пророчество в строгом смысле Святого Писания, и во-вторых, пророчество в расширенном смысле Святого Писания. Пророчество в строгом смысле мы сегодня больше не имеем, так как в этом смысле Слово Божие завершено. Об этом апостол Павел сообщает в Колоссянах 1:25, который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить, то есть завершить Слово Божие. Следовательно, апостолу Павлу Господь доверил и поручил завершение Слова Божия. Допустим, что мы с вами с целью общения посетили какое-то собрание, в котором мы услышали, как кто-то пророчествует. По этому поводу скажу вам. С уверенностью можете знать, что такое явление не от Господа. Но что мы с этим сделаем, находится в нашей личной ответственности. Если мы сейчас говорим о пророчествах, то речь идет о пророчествах, которые в узком смысле нам уже переданы святыми мужами, о которых сказано во 2 Петра 1:21. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». И если я, например, скажу, Господь Иисус придет за Своей Церковью, то это тоже является пророчеством, но второстепенным. Все сообщения этого Писания, Святого Писания, являются пророчеством. Все дети Божьи, которые, безусловно, имеют Святого Духа, должны эти пророчества Писания познать в более расширенном смысле, в более расширенной форме. Данными нам в Писании пророчествами мы можем овладеть во всем объеме. Каждый член Церкви Иисуса, несущий в собрании какое-либо служение, должен быть бдительным и следить за собой. Прежде чем апостол Павел говорит Тимофею, чтобы он следил за учением, он говорит «вникай в себя». 1 Тимофея 4:16. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Именно в этом заключаются основные проблемы. Прежде чем я получу через Святого Духа способность в любви сделать замечание другим и поучать брата или сестру, говоря: «Если ты что-то говоришь или делаешь, то должен следить за собой, чтобы не упасть в яму» — Матфея 15:14. Прежде чем я могу это сделать, я сам должен стать под водительство Святого Духа. Поэтому в вышеупомянутом послании апостола Павла он сначала говорит «вникай в себя», а затем только «и в учение». Только такие братья, которые получили от Господа Иисуса незначительную меру дара, легко искушаемы врагом, подражать тем братьям, которые получили большую меру этого дара для выполнения такой функции в собрании. Это является чисто человеческой стороной, но это не должно так быть. Апостол Павел говорит Тимофею: «Вникай в себя». То есть следи за собой. По этому поводу следует сказать, что мы легко и постоянно находимся в опасности сделать из 5 недель, которые Господь нам дает через Святого Духа для назидания собрания и наставления других, сделать из этих 5 недель 10 000 недель. При этом я исхожу из 1 послания Коринфянам 14, стих 19, где сказано: «Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». Если то, что ты получил от Господа, за 5, 10 или 15 минут можешь сказать, то не говори об этом целый час или больше. Это является принципом или правилом Святого Духа, чтобы, начавши в Духе, не заканчивать в плоти. Но если ты хочешь больше другим дать, чем ты получил от Господа, то через твое собственное добавление ты только погубишь благословение. Поэтому можешь не удивляться, если ты не находишь внимательности у тех, которые тебя в собрании слушают. Это может по-разному проявляться. Бывают такие собрания, в которых при этом начинается всеобщее позёбывание, что заканчивается глубоким сном многих. Много скорбящих вздохов исходят часто от членов собрания, если полученное через одного брата назидание по причине следующего за ним длительного пустого говорения другого брата снова будет забрано это назидание. Лишь одного внимательного взгляда на слушателей хватило бы иногда, чтобы таким пустословом сказать, что он перешагнул через данную ему меру. Иногда мысли, которые Господь дал говорящему слову, становятся настолько ценными, что в усердии для еще более глубокого назидания собрания говорящий не знает, как эти мысли еще больше расширить. А следствием является, что через это расширение, скажем, раздувание, он снова забирает силу этого назидания. Это еще раз говорит о том, как Павел сказал, чтобы вникать в себя, следить за собой. Все, что вы, дорогие слушатели, сейчас слышали, является вещами или плодом нашей плоти, через которую мы часто с лучшим намерениями по отношению к Господу хотим Ему понравиться, но тем не менее можем приглушать Духа. По местном собрании следует видеть храм Святого Духа, а именно по следующей причине. А по местном собрании нельзя сказать, что оно является церковью Иисуса, о которой говорится в Матфея 16:18. «И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Это сказано о церкви Иисуса, призванной из всего мира. В противоположность церкви Иисуса по местное собрание не имеет этого обетования, что врата ада не одолеют ее. Поэтому вполне возможно, что по местное собрание может быть разрушено, если сказано в первом послании Коринфянам 3:17. «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм — вы». Это высказывание касается только поместных собраний, но не церкви Иисуса, о которой сказано «врата ада не одолеют ее». А кто является тем, который может разорить поместное собрание? Конечно, только сатана. Как поместное собрание является храмом Святого Духа, точно так же говорится о нашем теле, теле тех, которые спасены кровью Агнца. 1 Коринфянам 6, стих 19. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Поэтому Слово Божие говорит, что из тела детей Божьих потекут реки воды живой. Иоанна 7:38. «Кто верует в Меня, — говорит Иисус, — у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». А в стихе 39 Святой Дух добавляет что-то очень важное. «Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него». Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Это значит, что дети Божьи, из чрева которых не текут реки воды живой, не полностью стоят под действием Святого Духа. Это совершенно ясно, потому что Иисус символично связывает реки воды живой со Святым Духом, которого верующие в Него должны принять. Таковыми являемся и мы сегодня. Поэтому Господь Иисус желает, чтобы мы, принадлежащие к Его Церкви, были духовно плодовиты. Почему? Потому что мы ходим в основном бесплодными. В том случае, если мы не приводим погибших грешников к Иисусу, а следовательно и не приносим духовного плода, мы представляем противоположный Иисусу образ, так как Иисус был чрезмерно плодовитым. Иисус был носителем плода, на которого Небесный Отец с благоволением мог смотреть с небес. И если с нашей стороны этого плода не видно, то и в нас имеется налицо препятствие, приглушающее действие Святого Духа. Поэтому каждый из нас должен серьезно себя проверить, чтобы увидеть эти препятствия и по возможности их удалить. Как любой полководец мира сего не призывает в армию слабых, хромых, слепых и больных, чтобы их противопоставить в бою врагу, но призывает лучших, можно сказать, элиту, точно так и в поместных собраниях при наличии множества проповедников с даром говорить словом, лучшим следует давать возможность проповедовать. Только доброе и ясное слово в смысле проповеди дает возможность слушателям оценить достоинство Слова Божьего, хлеба жизни. Да ниспошлет Господь Иисус великое желание каждому дитя Божьему молиться за свои поместные собрания, за то, чтобы Он дал в каждом поместном собрании достаточное количество хорошо духовно оснащенных братьев, чтобы через их проповеди повсеместно оттеснялись власти тьмы. Теперь мы с вами видим, какой урон и потери имеем мы лично, а также поместные собрания, в том случае, если Святой Дух пригашается, какие потоки благословений, данные Господом, могли бы течь, если бы при собрании святых те вещи и силы были убраны, которые повсеместно препятствуют действию Святого Духа. Поэтому добросовестно будем помнить рассмотренное выше увещевание и предостережение из первого послания Фессалоникийцам 5, стих 9: «Духа не пригашайте». Аминь.